Я подумал, что это не к добру. И нужно ждать их дождя. Я уже так привык читать в камерной обстановке, когда отсутствует примерно 35% господ вольно определяющихся, что просто сегодня меня праздник. Я вам хотел сказать, прежде чем начать лекцию, вот о какой интересной вещи. Вы, наверное, смотрите интернет, а может, у кого хватает времени смотреть новостные программы по телевизору. И знаете, что вот в стык произошло два очень неприятных события для российской науки. Кстати говоря, как в прошлый четверг был день российской науки. Вот. А события были такие. Значит, арестован директор департамента, иначе говоря, председатель высшей аттестационной комиссии Минобрнауки Российской Федерации. Член-корреспондент РАН Шахмалов. Энергичный такой человек, ему 44 года. Он член-корреспондент и, самое главное, заслуженный деятель науки. Вот я горжусь этим почетным званием, которое у меня тоже есть, заслуженный деятель науки. Это звание присваивает президент с персональным указом. Но 44 года, ребята, невозможно заслужить, понимаете? Есть статут заслуженного деятеля науки, который предполагает школу, учеников и развитие этой школы в учениках учеников. 44 года даже в экономике это сделать очень трудно, это слишком мало, понимаете? Ну ладно. Арестовали его за то, что он совершал махинации с кредитами. Похитил около 300 или 600 миллионов рублей, значит, предполагаемых в качестве кредита на строительство жилья. У него такая фирма есть. Представляете, человек руководит экспертной деятельностью Российской Федерации по оценке качества научно-квалификационных работ, кандидатских и докторских диссертаций, одновременно владеет фирмой, которая что-то там строит. При этом он еще член-корреспондент Российской Академии Наук, что предполагает страстное занятие наукой, заслуженный деятель науки, ну, естественно, доктор наук и профессор. Нормально? Так вот, посадили его не за то, что он что-то там фальсифицировал с дипломами и так далее, и выдавал не тем, кому нужно. Посадили его за то, что он... Ну, пока не посадили, он арестован, наручники, все это показали. Арестовали, кстати, в помещении высшей аттестационной комиссии, что вообще в глазах обывателя, понимаете, как? Кто эти ученые? За бизнес, так сказать, который мне очень честно верит. Мне вот не совсем понятно, как можно сочетать бизнес и науку. Вот к этому я все веду дело. Это раз. Вторая ситуация. Сегодня утром в новостях объявляют, что арестован заместитель директора Института Герцена, который получил 20 миллионов отката за обещание выгодного контракта на поставку дорогостоящего оборудования. После того, как он получил эти 20 миллионов, к нему в кабинет зашла дочь директора Института академика Чисова, чтобы получить долю, я полагаю, семейную. Понимаете, какая штука? Вот это все некрасиво. Нет, я не говорю, что нужно утешаться мыслью о том, что бедность не порок. Бедность на Руси всегда связана с ленью и алкоголизмом. И к лени и алкоголизму у меня резко негативное отношение. Я считаю это, алкоголизм считают болезнью, а я считаю это порог. Лень, кстати, тоже психологи считают болезнью на генетическом уровне. Но я все равно считаю, что это порог, потому что человек может преодолеть эти вещи. Мы сейчас будем говорить о ишемической болезни сердца, циркулярных заболеваниях, все время будем говорить о том, что это нужно преодолевать, что это не нужно не допускать. Так и здесь. Но дело даже не в этом. А я хотел, чтобы вы вот подумали о себе, подумали о вот этих событиях, которые идут. И, ну, как-то определились. Вот если вы работаете во врачебном сословии, то надо работать честно, прежде всего. Вот, мне кажется, главным для врача внутренняя честность перед собой. Нравственность внутренняя. Понимаете? Я не могу не до конца обследовать больного. Я не могу поставить диагноз на наобум. Я не могу не проконтролировать результат лечения. Я не могу вообще забыть о человеке, которого я пытался, значит, как-то лечить и не абсолютно уверен в успехе и так далее. Это должно быть внутри. А если этого нет, это не обязательно, мне кажется, для бытовой жизни. Надо выбрать что-то другое. У Андрея Вознесенского по поводу вот этих ученых, о которых я только что сказал, и по поводу всех нас, и по поводу нравственности, есть удивительные строки. Он цитирует письмо Пушкина. Когда писал он Вяземскому с искренностью пугающей, поэзия выше нравственности, читается выше вашей. А вы, кто перстами праздными поэзии лезете в раны, вы прежде всего безнравственны, поэтому и бездарны. Так вот я вам хочу сказать, проблема сегодняшней российской науки, в которой на протяжении четверти века нет серьезных достижений, нет серьезных открытий, нет никакого движения вперед медицинской науки. Она удивительно точно объясняется вот этими стихами Маяковского. Вы Вознесенского. Вы прежде всего безнравственный, поэтому и бездарный. Пошел в науку, занимайся наукой. Нельзя это сочетать с бизнесом. Третьего у того же Вознесенского не дано. Или ты черевичный сапожник, или ты чечевичный художник. Гений или дерьмо. Вот на такой высокой ноте мы с вами обсудим сегодня ишемическую болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания. Аббревиатура. Ишемическая болезнь сердца. Скажите, пожалуйста, какие две клинико анатомический комплекс, соответственно, атеросклероза и гипертонические болезни, они выбрали, чтобы создать вот этот вот эквивалент. Ну, листомите атеросклероз. Атеросклероз коронарных артерий сердца. Раз. И гипертоническую болезнь дистанули такую, они взяли клинико-анатомическую форму.
С хроническим поражением сердца.
Совершенно верно. И вот они эти два заболевания объединили в понятие ишемическая болезнь сердца. Подчеркнем здесь. ИБС, аббревиатуру теперь употребляйте, это узаконенная совершенно аббревиатура. ИБС – это не заболевание, не болезнь. Это групповое понятие, которое включает в себя несколько нозологических единиц. ИБС – групповое понятие. Поэтому диагноз – ишемическая болезнь сердца – это диагноз журналиста. Так сказать, наши соседи, обладающие там техническим, математическим, филологическим образованием, да, они могут с нами поговорить. Вот у моего знакомого ишемическая болезнь сердца, у меня нашли ишемическую болезнь сердца. А мы-то с вами знаем, что ишемическая болезнь сердца – групповое понятие, и писать диагноз больному, значит, начиная со слов «ишемическая болезнь сердца» – это абсурдно. Потому что она включает еще несколько заболеваний, да еще и разделенных на две группы, острые и хронические. Мы сейчас к этому подойдем. Вы поняли меня, да? Удивительная вещь. Я по этому поводу говорю с врачами 20 лет. Как только вот вышла международная классификация болезней, жестко обозначена ишемическая болезнь сердца как групповое понятие. Если вы писали истории болезни и пользовались без справки какими-то историями болезни, которые вы взяли в ординаторской, вы вполне могли увидеть на титульном листе такую аббревиатуру. Клинический диагноз, основное заболевание ИБС. Это неправильно. Это абсолютно неразумно. Вот. Но трудно отучить от вредной привычки. Наверное, как курить трудно отучить. Так вот и это делать. Удивительная у нас страна. Цереброваскулярные заболевания. Вот эта ситуация выделения такой искусственной группы болезней, она понадобилась для того, чтобы лучше учитывать во всем мире заболеваемость. И для того, чтобы разрабатывать профилактические меры и меры терапии, и возможность сравнить их эффективность в разных странах мира. Все это было сделано для больного. Через 10 лет, когда оценили эффективность использования вот такого эквивалента, решили то же самое проделать с цереброваскулярными заболеваниями. Тогда взяли из атеросклероза что? Какую-то анатомическую форму? Совершенно верно, атеросклероз с преимущественным поражением сосудов головного мозга, а из гипертонической болезни совершенно верно. И образовали группу цереброваскулярных. Ну, в общем, это оказалось менее эффективно, честно я вам хочу сказать. Менее эффективно. Если у нас какие-то есть успехи в борьбе с заболеваниями, объединенными в группу ишемической болезни сердца, то вот с цереброваскулярными заболеваниями таких успехов нет. Но тем не менее, вот это все есть, и мы с вами должны это все дело обсудить. Итак, начнем с ишемической болезни сердца. Ишемическую болезнь сердца, сейчас мы с вами запишем классификацию, а потом обсудим каждый классификационный параметр. То есть каждую нозологическую единицу. Значит, все эти нозологические единицы, как вы понимаете, искусственно придуманы, да, на основании консенсуса, соглашения. Итак, ишемическая болезнь сердца – групповое понятие, которое подразделяется, в свою очередь, на две группы. Это острая ишемическая болезнь сердца, ну и, соответственно, хроническая ишемическая болезнь сердца. Острая ишемическая болезнь сердца описывается двумя заболеваниями. Это внезапная коронарная смерть.
Кардиосклероз
и постинфарктный. Два ключевых слова. Хроническая аневризма сердца. Сейчас стали выделять, по этому поводу идет много дискуссий все еще, но все-таки я думаю, к тому времени, когда вы придете на факультетскую терапию, а это будет ровно через полгода, вы уже будете ее изучать. Это ишемическая кардиомиопатия. Вот, все. Смотрите. О, сколько болезней. Поэтому нельзя сказать, у пациента ишемическая болезнь сердца. Ну, жаргонно, можно так. Но строго говоря, что мы выбираем. Однако, есть еще одно заболевание, которое включает в себя признаки морфологические, острых ишемических повреждений и хронических ишемических повреждений. И называется эта болезнь, вы, наверное, догадались, как? Стенокардия. Мы не будем с вами говорить про стенокардию много. Это, прежде всего, клиническое понятие. От стенокардии не умирают. Умирают от какого-то нового качества. Если приступ ишемии достаточно выражен, то пациент переходит в новое качество. Это будет либо внезапная сердечная смерть, либо острый инфаркт миокарда, либо повторный, либо рецидивирующий инфаркт миокарда. Вот чем заканчивается стенокардия. Летально. Сама по себе стенокардия – это болезнь без летального завершения. Я внятно объяснил, да? Вот такая концепция сегодняшняя кардиология. Еще два слова про стенокардию. При стенокардии миокард испытывает ишемию. То есть имеет место энергетический дефицит. Миокард приспосабливается к этой ситуации следующим образом. В ответ на постоянный недостаток кислорода, обусловливающий хроническую энергетическую недостаточность кардиомиоцитов, запускаются процессы апоптоза кардиомиоцитов. В скобочках, в кавычках. Слишком много едоков. Представляете, вот коронарная артерия, стенозированная за счет атеросклеротических бляшек, и через нее капает совсем мало крови. А здесь вот стоят кардиомиоциты. Не всем хватает. Что делает миокард? В целом. Миокард избавляется от лишних оттоков. Часть кардиомиоцитов погибает посредством апоптоза, запрограммированной клеточной гибели. Что на их фоне формируется? Диффузный, мелкоочаговый, поскольку вызвано атеросклеротической бляшкой. Атеросклеротический кардиосклероз. Это, так сказать, фон. Сердце плохо сокращается, это, так сказать, проявление сердечной недостаточности, характерной для больных стенокардии. Но! В результате того, что по разным причинам либо возникает спазм коронарных артерий, либо возникает какая-то физическая работа, при которой неадекватно кровоснабжение тем энергозатратам, которые несут кардиомиоциты, возникает болевой синдром. Это самый главный признак стенокардии. Ну, наконец, бывает еще ситуация. Называемая стенокардия покоя, когда вот ничем объяснить нельзя этот болевой синдром. А можно только говорить общим, что это нарушение питания миокарда. И постоянно присутствующие. Но что там вот происходит, мы сказать точно не можем, потому что больной не умирает при этом. Понимаете, какая штука? И мы толком не знаем, что там. Поехали. Внезапная коронарная смерть. В скобочках, внезапная сердечная смерть. Внезапная коронарная смерть – это смерть, которая возникает в течение 6 часов от приступа ишемии. Что здесь происходит? Ишемия вызывает коронарный спазм, спазм коронарных артерий, вызывает тромбоз, обусловленный разрывом нестабильной атеросклеротической бляшки, нестабильной атеросклеротической бляшки. Подчеркнули, мы много говорили на эту тему на прошлой лекции. Либо тромбоэмболия. Согласны со мной? Почему так тромбоэмболия распространена? Да потому что коронарные артерии прямо открываются в начале аорты, прямо над аортальными клапанами. А источником тромбоэмболов является миокард, эндокард левого желудочка. Почему они там образуются, это мы разберем. Вот три причины. Они универсальны. Для всех катастроф. Спазм длительный, тромбоз, связанный с разрывом нестабильной бляшки, либо тромбоэмболия. Возникает ишемия, острая, быстрая ишемия миокарда. Причем все развертывается так быстро, что, собственно, некроза не успевает развиться. Для того, чтобы развился некроз, кариопикнос, кариорексис, кариолис, плазморексис, плазмолиз, исчезновение поперечной исчерченности, на это нужно время. Мы еще скажем, какое, пока просто напишем. На это нужно время. Здесь этого времени нет. Апоптоз тоже не возникает, потому что резко прекращается кровоснабжение, резко нарушается энергетика миокарда. Колоссальный энергодефицит испытывает кардиомиоцит, и он не может запустить запрограммированную гибель клетки, потому что для этого тоже нужна энергия. Миокард отвечает на эту ишемию дистрофическими изменениями, которые трудно уловить на светооптическом уровне, но которые с точки зрения молекулярной биологии очень хорошо изучены. В клетке образуется большое количество полипептидов. Они идентифицированы, что это за полипептиды. Мы не будем их называть разными словами, а скажем так, групповое название этих полипептидов – аритмогенная субстанция. Аритмогенная субстанция. И вот когда эти полипептиды образовались в результате ишемии, в зоне ишемии, в общем, это еще пока полбеды. Беда наступает, когда происходит в течение 6 часов разрешение спазма, раз, лизис тромба, два. Ну, вы знаете, бренолиз, и вот за это время лизисто происходит тромба. И возникает состояние, при котором ишемизированный миокард снова получает кровь. Это состояние получило название реперфузия. Реперфузия. Вы говорите, ох, кардиомиоциту нужно радостно вздохнуть. Ура! Реперфузия. Как хорошо! Меня снова питают. Ничего подобного. Реперфузия – это плохо, и я бы даже сказал, ужасно. Почему? Оказывается, когда в зону ишемии поступает снова порция крови, насыщенной кислородом, вот в этих ишемизированных клетках резко активируются процессы перекисного окисления липидов. Причем антиоксидантная защита, как вы понимаете, поскольку они испытывали ишемию, уже нарушена, нет этих ферментов, каталазы, супероксид, дисмутазы, они не работают. И продукты перекисного окисления липидов, вызванные реперфузией, вызывают повреждение кардиомиоцитов вторичное, куда больше, чем ишемическое повреждение. Это так называемые реперфузионные повреждения. Это универсальная ситуация, она срабатывает при любой острой ишемии в мозге и в сердце. В сердце и в мозге, когда мы будем говорить о цереброваскулярных заболеваниях, мы тоже про реперфузионные повреждения вспомним. Напишем. Но и нереперфузионные повреждения приводят к смерти. Но и не они приводят к смерти. Реперфузия опасна еще тем, бог с ним, в результате активации перекисного окисления липидов погибнет какой-то участок кардиомиоцитов, и ничего, с этим можно жить. Проблема состоит в другом. При реперфузии кровь выносит из зоны ишемии вот эти полипептиды, объединяемые общим названием аритмогенная субстанция. Куда выносит? В другие отделы миокарда. И что там встречает эта субстанция аритмогенная? Она встречает клетки, проводящие систему сердца, для которой встреча с полипептидами аритмогенной субстанции губительна. Возникает резкое нарушение сердечных сокращений, которые являются непосредственной причиной смерти. И все это завершается в течение 6 часов. Это может развиться в течение 30 минут после ишемического приступа, это может развиться в течение 2-4-6 часов. Если больной живет дольше 6 часов, возникает новое качество, о котором мы с вами будем сейчас говорить. Макроскопически. Сердце имеет в полостях жидкую кровь. Могут проявляться участки неравномерного полнокровия. На светооптическом уровне нет грубых изменений кардиомиоцитов. Но есть очень интересный феномен, который получил название волнообразная деформация кардиомиоцитов. Вот так кардиомиоциты располагаются в ноги, да? Это вы из гистологии помните. А здесь они вот появляются вот такие вот зигзаги. Как вам это понравится? За счет чего это происходит? Оказалось, с помощью метода поляризационной микроскопии. Это специальный метод, биофизический, он, так сказать, совершенно примитивный и простой, поворотом там, конденсатора в микроскопе его можно включить, и мы видим контрактурные изменения кардиомиоцитов. В отдельных участках кардиомиоцитов вставочные диски сближены невероятно, в других растянуты. Представляете, что это такое? Это все признаки неравномерного сокращения, связанные с резким нарушением ритма. Да? И вот эта ситуация является абсолютно справедливой. Сердце прекращает свою работу. Острый инфаркт миокарда.
Острый инфаркт миокарда.
Острый инфаркт миокарда формируется в течение 24 часов от момента ишемии. Но микроскопические, электронно-микроскопические признаки, гистохимические признаки некроза кардиомиоцитов проявляются уже через 8-12 часов. Через 24 часа мы видим макроскопическую зону некроза миокарда. Острым инфаркт миокарда назван потому, что существует еще два варианта развития этого заболевания, которые в свою очередь получили название повторный инфаркт миокарда и рецидивирующий. Итак, что же происходит при остром инфаркте миокарда? Чувствуете, что процесс растянут во времени. Вероятно, каким-то образом реперфузия наступает позднее. Кстати, научились справляться с реперфузионными повреждениями. Но это не моя задача, это задача фармакологов и кардиологов, которые вам это расскажут, и неврологов, которые расскажут о том, как они защищают нейроны от реперфузионных повреждений. Вот. А мы с вами сейчас обсудим, что же происходит с миокардом. Острый приступ ишемии связан с тремя факторами, которые мы называли: спазм, тромбоз, связанные с разрывом бляшки, и тромбоэмболии. Те же самые. Но вот так складывается ситуация, что пациент живет, продолжает жить, сердце продолжает приспосабливаться к ишемии. Ишемия, вероятно, здесь не так фатально. Почему? Потому что параллельно включаются два процесса. Апоптоз и некроз. Включаются два процесса, апоптоз и некроз. Там, где кардиомиоциты еще продолжают получать какое-то питание по коллатералям, запускается процесс апоптоза. То есть там еще энергодефицит не фатален. Там еще хватает энергии, чтобы уничтожить себя. Там, где энергодефицит фатальный, развивается некроз. Развивается он по уже характерным механизмам, которые мы с вами обсуждали. Вначале идет дистрофия, нарушение метаболизма. В частности, резко снижается активность окислительно-восстановительных ферментов. Активируются ферменты пентозного шунта. Например, цукцинат-дегидрогеназа будет совершенно неактивна в кардиомиоцитах, они не могут сокращаться уже за счет аэробного окисления, да, зато лактат-дегидрогеназа будет нарастать, и будет нарастать ключевой фермент пентозного шунта, GP6-фосфат-дегидрогеназа. Это вы хорошо помните, представляете, да? Вот это все дело идет. Разумеется, параллельно идет повреждение митохондрий, потому что они уже оказываются здесь ненужными, им не хватает энергетической клетки для того, чтобы себя обновлять, нарушается матрикс, происходит его вымывание, разрушаются кристы, разрушается наружная мембрана митохондрии, митохондрия гибнет. В матрикс митохондриальный диффундируют ионы кальция, возникает кальциевая смерть клетки. об извествлении митохондрии. Все эти процессы можно очень хорошо видеть в течение 6, 7, 8 часов с помощью электронной микроскопии. Вот если больной погибает спустя там 8-10 часов, то при раннем вскрытии, вот такие есть возможность, констатирована смерть и раннее вскрытие. Можно это все изучить. Или все изучено и в эксперименте, и на клиническом уровне. Затем появляются светооптические изменения. Миокард теряет, кардиомиоциты теряют метаген, теряет поперечную исчерченность, возникает сморщивание и распад ядер на глыбки, а затем коагуляция и денатурация белков цитоплазмы. Кардиомиоциты утрачивают межклеточные границы. Все это развертывается примерно в 12 часах. Спустя 24 часа зону некроза можно увидеть макроскопически. То есть если пациент погибает, спустя сутки после приступа ишемии, на вскрытии уже можно увидеть инфаркт. И я надеюсь, что вы все это дело посмотрите. Может быть, кто-то видел уже на вскрытии инфаркт миокарда? Поднимите, пожалуйста, руки, кто видел на вскрытии инфаркт миокарда? Ну, не так уж и много, но еще есть шанс. То есть мы будем стараться вас всех вводить и это дело показать. Как выглядит инфаркт миокарда? Инфаркт миокарда, как правило, относится к разряду ишемического инфаркта с геморрагическим венчиком. Это светло-коричневый или светло-серый участок миокардии. Светло-коричневый или светло-серый участок в миокарде. Окруженный зоной полнокровия, собственно, венчик. Уже третьим суткам, вокруг зоны некроза формируется демаркационное воспаление. Демаркацию ограничивать. Демаркационное воспаление состоит из нейтрофильных лейкоцитов. Их так много, что в периферической крови возникает лейкоцитоз, конкретно нейтрофилез и даже со сдвигом влево. Это из физиологии вы знаете. То есть выходят и нейтрофильные лейкоциты уже из костного мозга и даже не совсем зрелые. Смысл этого феномена состоит в том, чтобы своими ферментами разрезать зону альтерации, зону повреждения. Напишите. Воспаление – это реакция на повреждение. Некроз миокарда – это такое же повреждение, как и любое другое. И вот эти нейтрофильные лейкоциты нужны, чтобы эффективно разрезать множество белков, коагулировавших в зоне некроза. Примерно к 6 суткам нейтрофилез сменяется моноцитозом. И зона демаркационного воспаления меняет свой клеточный состав. Лейкоцитов становится меньше. Появляется большое количество моноцитов-макрофагов. Они начинают резорбцию детрита. Одновременно в эту зону мигрируют фибробласты, начинают там пролиферировать и активно вырабатывать коллагеновые волокна. Начинается процесс организации инфаркта. Организация. Инфаркта миокарда тире. Замещение зоны некроза соединительной ткани. Замещение зоны некроза соединительной ткани. И заканчивается она к 28-му дню, к концу 4-й недели. 4 недели. С этого момента появляется новое качество и меняется название болезни. Формируется постинфарктный кардиосклероз. И мы что скажем у больного? Какое заболевание? Очаговый постинфарктный кардиосклероз. То есть из разряда острой ишемической болезни сердца наш пациент перешел в разряд больных, у которых тот или иной вариант хронической ишемической болезни сердца, конкретно очаговый постинфарктный кардиосклероз. 4 недели, 28 дней. Маленькое замечание о сроках. Маленькое замечание о сроках под заголовок. Вот с этой трибуны еще 25 лет назад я обещал, что 8 недель нужно для того, чтобы зона некроза миокарда подверглась организации. Потом, где-то лет 20 назад, я обещал, что вообще-то 8 недель, но на современных кардиологических конгрессах все склоняется к тому, что уже нужно 6 недель для организации инфаркта. И, наконец, когда в 1991 году была принята новая международная классификация болезней в России, она запаздывает по сравнению с приемом этого документа в мире лет на 10 и запаздывает лет на 15 по сравнению с разработкой этого документа. Но это нормально, кстати говоря, ничего тут зазорного нет. То есть вначале же нужно разработать, прикинуть, потом, так сказать, какие-то провести пилотные исследования, как эта классификация будет работать, а потом уже государство ее принимает как государственный документ с основной статистики медицинской и, так сказать, на основании этой международной классификации болезней предоставляет соответствующую информацию Всемирной организации здравоохранения. Такой порядок. Поэтому все это нормально. Не потому, что мы какая-то отсталая страна. Ну так вот, теперь вы мне объясните, что же это за игры со сроками, почему, убрав 8 недель, вы написали 9,5 недель. А? Никто не реагирует. Чуть какой я старый. Вот какой я старый, ребята. Вот, скажем, еще лет 15 назад, когда я говорил 9,5 недель, все весело похохатывали. А вам ничего не говорит, да? Был такой культовый фильм с Ким Бейсинджер в главной роли. И Микки Рурк, по-моему, да. Назывался он 9,5 недель. Ничего не говорит, да? Название «Желтая субмарина» тоже ничего не говорит. А? Говорит, вам говорит, да? Ну, я вас поздравляю, вы приблизились к субъекту старческого возраста. Ну, хотя бы по ментальности. Ну, ладно, ничего. Ну, хорошо, почему не 9,5 недели, а 8? Почему после 8 6, почему после 6 4? Ответьте мне на этот вопрос. В чем здесь? Я подскажу. Все эти сроки – это некая средняя температура госпиталя. Знаете такой анекдот? Да, у одного больного 40 температур, у другого 35,6, а средняя, в общем, 37,2, можно жить. Но с чем связано уменьшение сроков организации инфаркта? Не слышу. молодые люди. Нет. 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 Молодые люди, живите без информации. Я вас умоляю.
Оставьте это.
Моему поколению. Извините. Чего? Лучше стали лечить, да? Ну, конечно. Лучше стали лечить. Теперь мы еще раз с вами обсудим эту ситуацию. Как вы полагаете, больной поступает в кардиологический центр Хьюстона с признаками острой ишемии миокарда. Его начинают лечить, диагностируют острый инфаркт миокарда, и через 4 недели его переводят в разряд больного постинфарктным кардиосклерозом, и отправляют на реабилитацию. Больной с острой ишемией поступил в Куртинскую центральную районную больницу. Или в Усть-Ишимскую. Или в Тюкалу. Там говорят 8. Правильно говорят. И не потому, что там дураки. Что там технических нет условий, верно? И, да не только в Тюкале. А и у нас в городе тоже все это по-разному. Поэтому это вузовские стандарты. Но индивидуальные варианты, они возможны, и у вас не должно быть в голове, что вот мы, кстати, будем еще много говорить о таких вот датах. Мы будем говорить, что хронический гепатит – это заболевание, которое длится 6 месяцев и более, а хронический гломерулонефрит – это заболевание, которое длится год и более. Почему? А с гломерулонефритом еще веселее. Год и более от первого измененного анализа мочи. Понимаете, но если ишемический приступ, больно в сердце, да, человек может с точностью до минуты назвать, а измененный анализ мочи мы же с вами не бегаем всякий раз с утычками, значит, на всякий случай сдать мочу на анализ. Каждый день, чтобы определить, когда это, да? Вот он мыкался, полгода, потом пришел, сдал мочу, там белок, значит, ему начинают отсчитывать. У вас острый гломерулонефрит, вот год пройдет, он превратится в хронический, например, да? Ничего подобного. Но что делать? Вот это, так сказать, несовершенство нашей медицины. Повторный инфаркт миокарда. Это тоже проявление острой ишемической болезни сердца, поскольку это ишемия, да? Но, опять-таки, здесь есть след хронической ишемической болезни сердца. Повторный инфаркт миокарда – это инфаркт, который возникает спустя 4 недели. Чувствуете, да, тут уже срок не имеет значения. Спустя 4 недели после первого инфаркта. Спустя 4 недели. То есть возник первый приступ ишемии, вызвавший инфаркт миокарда острый, следом идет организация инфаркта, постинфарктный кардиосклероз, снова приступ ишемии, снова инфаркт, и это повтор. Цикл завершился и повторяется. Так и напишите, чтобы не путать. Цикл завершился и повторяется. Рецидивирующий инфаркт миокарда – это тоже вариант острой ишемической болезни сердца. Но этот вариант инфаркта миокарда развивается следующим образом. Приступ ишемии возникает до окончания организации первого инфаркта. То есть первый инфаркт еще в ходу, еще рубец не сформировался полностью, а скажем, спустя 3 недели после первого приступа ишемии возник снова приступ ишемии, высохший, снова зону некроза. И если больной погибает, мы можем увидеть не сформировавшийся рубец, гранулационную ткань, там макрофагальную реакцию в зоне первого инфаркта и свежий инфаркт миокарда. Вот это будет называться рецидивирующим. Вор, рецидивист, он должен постоянно воровать, постоянно. Не ждать, пока там какой-то цикл будет. Запомните. причины смерти при инфаркте миокарда. Сам по себе инфаркт миокарда не является смертельным заболеванием. Умирают от осложнений инфаркта миокарда, которые и являются непосредственной причиной смерти. То есть умер от инфаркта – это беллетристика, да? Это оставим на долю писателей, журналистов и бытовых разговоров. Умирают от чего? Какие осложнения? Первое, самое тяжелое осложнение – это нарушение ритма сердечных сокращений. Нарушение ритма сердечных сокращений. И вы уже знаете механизм, все понятно, да? Какой здесь оттенок, отличающий острый инфаркт миокарда от внезапной коронарной смерти? Понимаете, вот эта ритмогенная субстанция, она же не то, что не бесконечно живет, полипептиды, они имеют свойство разрушаться, распадаться, да? И вот возникает ситуация, когда они просто распадаются вдоль некроза, и реперфузия, наступившая после 12, после там, 18 часов, а ей уже нечего выносить из зоны инфаркта, да? Поэтому здесь не срабатывает механизм нарушения ритма сердечных сокращений. Но может и сработать по принципу появления в миокарде вот этой аритмогенной субстанции при реперфузии. Раз. Но чаще всего при инфаркте миокарда нарушение ритма сокращения возникают тогда, когда инфаркт захватывает зону проводящей системы сердца. И назовите, какой локализации должен быть этот инфаркт. Когда вот просто тотально раз и умирает от нарушения ритма. Синокаротидное, понимаете, вы так, вы же, я грубый мужик, простой, где вы, в каком отделе сердца? Где? Давайте так, инфаркт миокарда – это левое сердце, левый желудочек. Возможны, так сказать, варианты там поражения правого сердца, даже прецедия, но это левый желудочек в основном. Так где должен быть инфаркт миокарда, чтобы умер больной от нарушения ритма? Конечно, перегородочный инфаркт, конечно, конечно, перегородочный инфаркт. Блокада ножки пучка гисер, связанная с некрозом, именно так. Вторая причина смерти при инфаркте миокарда. Вторая причина смерти при инфаркте миокарда – это кардиогенный шок. Кардиогенный шок. Признак кардиогенного шока, как правило, тяжелый болевой синдром, оккупирующийся, это следствие ишемии миокарда и нарушение сократительной функции миокарда. Давление падает до нуля и не поддается действию кардиотоников, препаратов, поднимающих тонус. Почему? Скажем, это слишком большая зона инфаркта. Слишком большая зона инфаркта. И вот сокращается левый желудочек, тут бац, вот столько кардиомиоцитов вышли из строя. Вот оставшиеся что-то сокращаются, пытаются. А на самом деле сердечного выброса нет. Нет сердечного выброса, нет питания для организма, кардиогенный шок, давление падает до нуля, раз сердечного выброса нет. Все, смерть. Более редкие причины. Третья причина. Инфаркт в зависимости от того, какие зоны по отношению к слоям миокарда он захватывает, принято выделять субэндокардиальный инфаркт, интрамуральный мурарус. Мурарус, обнесенный стеной. Интрамуральный, то есть внутри миокарда. И субэпикардиальный инфаркт. факт. Субэндокардиальный, интерауральный, субперикардиальный факт. И, наконец, когда захвачены все три оболочки сердца, говорят, трансмуральный инфаркт миокарда. Трансмуральный инфаркт миокарда. Вот представьте себе, какая-то обширная зона кардиомиоцита подвергнут некрозу, остальные сокращаются, этот участок некроза начинает выбухать, причем быстро выбухать, но некротическая ткань сокращается, да? А кровь во время систолы давит. Естественно, деформирует этот участок. Возникает острая аневризма сердца. Аневрина расширяет острая аневризма сердца. Там очень быстро формируется тромб. Тромб в аневризме, смотри, механизм тромбоза. Опасность тромбоэмболии. Но и не от этого могут умирать при острой аневризме сердца. Умирают от того, что резко нарушается гемодинамика. Кровь из этой зоны аневризмы, если она тем более большая, она не выбрасывается вся. Она остается во время систолы в левом желудочке. И так-то сердце работает плохо, а тут еще дополнительный фактор приводит к смерти. Ну и последняя уже такая студенческая, простая, примитивная. Это разрыв аневризмы. Говорят, что произошла миомаляция. Размягчение некротизированного участка миокарда. Разрыв. И гематомпанада. Полости сердечной цепочки. Слава Богу, редкая ситуация, но тем не менее она есть. Итак, нарушение ритма сердечных сокращений, кардиогенный шок, миомаляция, либо острая аневризма, либо разрыв сердца, гематомпанада, полости сердечной сорочки. Ну, когда вот эти все исключены варианты, то будет еще одно причину смерти при инфаркте миокарда. Вот ничего этого нет, а сердце остановилось. Острая сердечная недостаточность. Острая сердечная недостаточность. Не совсем научное понятие. Ну, книжки есть. Никуда не денешься. В общем, это, так сказать, от безысходности, когда мы ничего не можем объяснить. Ну вот, пожалуй, и все. Хроническая ишемическая болезнь. Хроническая ишемическая болезнь. Первое, мелкоочаговый и трудный кардиосклероз или атеросклеротическая болезнь. Мы с вами обсудили механизм развития этого состояния, да? Когда имеет место хроническая гипоксия миокарда, кардиомиоциты испытывают постоянный энергодефицит, часть из них погибает апоптозом, часть может погибать и некрозом, и на месте выпавших, в кавычках, кардиомиоцитов формируются зоны склероза. Эти зоны склероза, расположенные между кардиомиоцитами, утолченные прослойки соединительной ткани, так сказать, обычной стромы, они, конечно, ухудшают сокращение сердца, формируется хроническая сердечная недостаточность и смерть от хронической сердечной недостаточности. Смотри, хроническое венозное полнокровие. Самую нашу первую лекцию. Очаговый постинфарктный кардиосклероз. Очаговый постинфарктный кардиосклероз. Формируется рубец, зависит от того, какой был инфаркт по площади,
где он располагался по отношению к структурам стенки сердца. Тоже может быть причиной развития хронической сердечной недостаточности. Но чаще всего, если это обширный рубец после трансмурального инфаркта, возникает третья форма хронической ишемической болезни сердца – это хроническая аневризма. Хроническая аневризма. Хроническая аневризма – это зона, где обязательно формируются тромбы. Тромб в аневризме. Как острый, так и хронический. И вот эти тромбы становятся источниками тромбоэмболов, которые опять-таки могут попадать в коронарные артерии прямо стоком крови, выйдя за пределы полулунных клапанов аорты, и вызывать инфаркт миокарда. Или тромбоэмболию любую другую. Тромбоэмболию сосудов мозга и так далее. То есть это вот такая неприятность. Ну, разумеется, у вас может развить аневризмы точно так же, как у острой аневризмы, так и хронические аневризмы можно взрывать. И, наконец, вот последнее. Ишемическая кардиомиопатия. Ишемическая кардиомиопатия. Она развивается по механизму так называемой дилатационной. Дилатация. Расширение. Дилатация, расширение. Кардиомиопатия. Дилатационная кардиомиопатия любой природы. Любой природы характеризуется увеличением полости. Вначале левого желудочка, потом левого предсердия. И это увеличение полости происходит вот из-за чего. Вот здесь, в частности, при ишемических повреждениях миокарда. Помните, мы с вами говорили, что при атеросклеротической болезни сердца выпадающие кардиомиоциты замещаются прослойками соединительной ткани. Получается, что миокард как бы расслаивается этой соединительной ткани. Кардиомиоциты утрачивают способность содружественно реагировать на растяжение миокарда, вызванное систолой. И начинают скользить по отношению друг к другу, соединительная ткань растягивается, мы с вами много раз говорили, да? И вот это все вместе приводит к тому, что стенка левого желудочка начинает постепенно расширяться. Сердце не очень увеличивается в массе, это не та гипертрофия, которую мы знаем при гипертонической болезни. Но увеличивается эксцентрически, за счет полости. Это особая такая ситуация, и поэтому вот сейчас принято выделять такую форму ишемической болезни сердца. Вы, может быть, помните, что наш первый президент России Борис Николаевич Ельцин был оперирован по поводу проблем с сердцем, да? Так вот, эта операция состояла из двух компонентов. Это, в общем, была достаточно уникальная и довольно рискованная. Ситуация. Значит, вот эта дилатация, как вы понимаете, она ни к чему хорошему не приводит. Это приводит к тому, что постепенно все больше и больше формируется остаточный объем крови в этом расширенном желудочке. То есть, извините меня, дохлые кардиомиоциты, да еще разделенные прослойки соединительной ткани, они растягиваться-то могут, а выбросить всю кровь не могут. И поэтому возникает застойная сердечная недостаточность, вот что у него было, да? Ну и плюс ишемия, вызванная атеросклеротическими поражениями. Тут интересная такая ситуация. Есть так называемая алкогольная кардиомиопатия.
или болезнь праздничного сердца, так называют. Вот она тоже, кстати, характеризуется вот преимущественно такой вот дилатационной кардиомиопатией, дилатационными изменениями миокарда. Вот скорее у него это была ситуация. Причем удивительная вещь. Как правило, у лиц, мягко скажем, принимающих достаточно много и постоянно алкоголь, коронарные артерии, в общем, имеют сомнительно небольшое количество бляшек. Эти бляшки не растут. А вот зато ацетальдегид, он совершенно губительно действует на проводящую систему сердца. И, как правило, вот этот синдром праздничного сердца, он и проявляется. Значит, вот. Человек хорошо пьет, много, хорошим напитком, качественным, с удовольствием. Вы же знаете, что существует разобщение окисления этанола. Вначале формируется ацетальдегид, а потом ацетальдегид дегидрогеназа разлагает его там циклигрепса, дотензима А и фенолекислого газа и воды. Да? Так вот, какое-то время в результате большого количества выпитого этанола ацетальдегида достаточно много. Он повреждает печень, там, почку, все это понятное дело, но он повреждает проводящую систему сердца. Причем не фатально. И такой больной, ну мало того, что у него похмелье со всеми, так сказать, физиологическими проявлениями, еще у него и перебои возникают. Он совершенно испуганный, прибегает к терапевту, просит помочь, и антиаритмическими препаратами фармакологическими это можно компенсировать на каком-то этапе. Но, как вы понимаете, до следующего праздника. Причем я вот еще раз хочу вам сказать, это же речь идет не о каких-то деклассированных алкоголиках, которые как пьют суррогаты и все прочее, а достаточно социально адаптированных, более того, успешных людей. Ну так вот, вот, а еще вариант развития вот такой дилатационной кардиомиопатии. И в сочетании все-таки с ишемией, которая, наверное, у него имела место, значит, нужно было иссечь часть стенки левого желудочка, уменьшить эту дилатацию, что Дебейк виртуозно сделал. Ну а потом провести аорткоронарное шунтирование, что тоже было сделано достаточно виртуозно. И, в общем, как вы помните, он после этой операции прожил еще достаточно много времени. Вот такая вот история. Ну что, вперед, цереброваскулярные заболевания. Цереброваскулярные заболевания. Значит, цереброваскулярные заболевания – это группа болезней большая, которая связана с тем или иным вариантом повреждений мозга сосудистого генеза. Сосудистого генеза. Причем, если, когда мы говорили о сердце, мы все время подчеркивали ишемию, то здесь только часть патологии можно объяснить ишемией. Существует большая группа цереброваскулярных заболеваний, которую называют внутримозговые кровоизлияния. Внутримозговые кровоизлияния. И эти внутримозговые кровоизлияния описываются клиническим термином геморрагия. Инсультары. Скакать. скачок удара. Геморрагический инсульт. Это кровоизлияние в мозг. При внутримозговых кровоизлияниях, а они могут быть субдуральными, субарахноидальными, мы не будем это все обсуждать с вами подробно, при внутримозговых кровоизлияниях формируется либо гематома, либо геморрагическая
является
рассасывание по лимфатическим щелям погибшей ткани мозга и свернувшейся крови, и формирование полости, заполненной ликвором. Эта полость получила название киста. Киста. Рассасывает все это микроглия, которая выполняет функцию макрофаза в мозге. А микроглиоциты, заполненные гемосидерином, откладываются в стенках кисты. И вот такая киста получила название ржавой, в кавычках, ржавой кисты. Ну, понятно, да? Исход кровоизлияния. Неблагоприятный исход кровоизлияния, как правило, связан с прорывом крови в боковые желудочки, приводит к нарушению лимфодинамики, отеку мозга, дислокации, ущемлению ствола и смерти. Таких больных сейчас оперируют. Активно оперируют, убирают гематомы, вот эти свертки крови. Таким образом, пытаются, так сказать, продлить жизнь пациента, но прогноз сомнительный у таких больных. Хотя, скажем, субдуральные субдуральные гематомы, если они, так сказать, достаточно быстро устранены, они, в общем, позволяют человеку вернуться без больших потерь в качестве жизни, вернуться к полноценной жизни. Ишемический инсульт. Ишемический инсульт. Ишемический инсульт – это ишемический инфаркт мозга. Ишемический инфаркт мозга. Ишемический инсульт или ишемический инфаркт мозга формируется, как правило, в результате тромбоза или тромбоэмболии. Внутримозговых артерий, либо в результате резкого падения артериального давления. Отметим себе, что система кровоснабжения в головном мозге, она способна за счет выработки эндорфина, не только гормона удовольствия, но и регулятор давления внутри мозговых сосудов, за счет выработки эндорфинов регулировать давление в сосудах мозга и прежде всего в артериолах. То есть, когда имеет место системная гипотония, системное падение артериального давления, мозг в ответ продолжает сохранять давление в своих артериолах, достаточное для питания нейронов. Вот какая интересная вещь. В ответ на возникающую в результате гипотонии относительную гипоксию в мозге вырабатывается большое количество эндорфинов, которое приводит к временному подъему артериального давления, некой его стабилизации. Но это, разумеется, все работает в пределах неизмененной сосудистой стенки. Если сосудистая стенка изменена в результате атеросклероза и гипертонической болезни, а помните, мы с вами говорили, когда сочетается два этих заболевания, то бляшка атеросклеротическая образуется не эксцентрично, а циркулярно, да? Захватывая весь периметр сосуда. Ну, вы мне дадите еще 10 минут, да? Пожертвуйте для меня перерыв. Тут я с вами разговорился на сентиментальные темы. Я бы хотел вам еще картинку показать. Так вот, идет резкое падение, все-таки в итоге, резкое падение артериального давления приводит в конечном итоге к повышению падения давления во внутримозговых артериях и ишемии мозга. Но ишемии подвергается не любой отдел, а зона, которая находится на границе анастомозов церебральных артерий. По каким-то причинам мозг у нас кровоснабжается довольно странно. Вот существуют зоны, которые просто кровоснабжаются за счет не левой, не правой, скажем, среднемозговой артерии, а некоторых анастомозов, которые вполне понятны между ними. Вот в этой зоне между анастомозами и возникает ишемия и ишемический инфаркт. Эта концепция получила название концепции последнего луга. Альпийские луга, представляете, что это такое, да? Альпийские луга питаются от родника, который берет начало где-то на вершине горы, от ледника. И постепенно, спускаясь вниз, этот родник питает траву. Она сочная, альпийская трава. Все это вы понимаете прекрасно, да? И вот он доходит до какого-то момента, где он иссякает. И вот это последний альпийский луг. Так вот, в этом последнем альпийском лугу-то и возникает ишемический инфаркт. То есть там, где тонко, там и рвется. И последнее. Слово «инсульт» не существует в международной классификации болезни 10-го пересмотра. Я говорю о геморрагическом инсульте, говорю об ишемическом инсульте, только лишь потому, что это упорно употребляется в клинике, такое постоянное обиходное выражение. И еще, когда вы придете на неврологию, вам расскажут, что больные с кровоизлиянием в мозг, геморрагическим инсультом, это, как правило, больные, потерявшие сознание. Больные ишемическим инсультом, ишемический инфаркт, мягко, это больные, которые не просто не только не потеряют сознание, они даже могут описать, как у них поднимается рак, рука, нога. С ними говоришь, чувствуется, как, значит, страдают черты речи, речь становится скандированной, невнятной, там возникает подвергивание, все это можно увидеть. Видите, как вот две эти группы, хоть и исчезло слово «инсульт», как слишком общее для определения того или иного состояния. Но в клинике два таких синдрома, они здорово отличаются, и они сохранены до сих пор, вот поэтому я счел возможным вам рассказать именно так. Ну, давайте посмотрим. Мы с вами это все обсудили, все это понятно, вот они. Все изменения, о которых мы говорили, приурочены следующий. О! Инфаркт увидели, да? Можем оценить все структуры сердца, которые поверхностно зоны следующие. Увидели характерный геморрагический венчик. Да? Следующий. От чего умер такой больной? Вот это вот правый желудочек, это левый желудочек, это, соответственно, желудочковая перегородка, это зона инфаркта. От чего он умер? А? От нарушения ритма сердечных сокращений. Почему? Потому что, посмотрите, вся межжелудочковая перегородка занята зоной некроза. Следующий. Тромбоз коронарной артерии. Вероятно, здесь была нестабильная бляшка, она разорвалась. Одна из причин инфаркта. Следующий. Смотрите, какой обширный инфаркт. Вот это же всю зону инфаркта. Вот, начиная отсюда и вот здесь заканчивая. Следующий. Субэндокардиальный инфаркт. Мы с вами говорили, все это важно. Под эндокардом, если произошла катастрофа, то здесь вовлекается процесс эндокарда, он гибнет. Повреждение эндотелия, эндокарда, вариант эндотелия, приводит к тромбообразованию, формируется предстеночный тромб, опасность тромбоэмболии и развитие инфаркта. Следующий. Хроническая аневризма сердца. Вот он мешал. Видите? Вот она толщина стенки, какая должна быть. А вот эта аневризма, которая формируется в результате постинфарктного кардиосклероза. Инфаркт, разумеется, трансмуральный. Следующий. Ну вот, посмотрите. Вот зона инфаркта. Следующий. Мы с вами обсуждали разрушение крис митохондрии, вымывание матрицы митохондрии, разрушение миофибрил. Это все структурные изменения, которые характеризуют ишемию, только что начавшуюся. Следующий. Где здесь ядра? Ядер нет. Поперечная исчерченность в отдельных кардиомиоцитах сохранилась, а где-то уже ее и не видно. Границы между кардиомиоцитами исчезают. Вот она, зона инфаркта. Безъядерная зона, зона с утраченными структурами кардиомиоцитов. Следующий. Начинают мигрировать негативные лейкоциты. Следующий. Посмотрите, вот она, мы с вами как говорили, через трое суток формируется демаркационный вал. Вот она, воспаление. И видите, вот они проникают в зону некроза и начинают разрушать эндотелировавший белок своих ферментов. Геморрагический венчик. Как выглядит, когда переинфарктная зона пропитывается кровью, крылья, студии, следующий. А это уже деноминационная ткань. Посмотрите, первая неделя прошла, уже здесь появляется большое количество макрофагов, появляются фибробласты, новообразованные сосуды. Потом на этом месте будет зона склероза. Следующая. Внутрижелудочковое кровоизлияние. Цереброваскулярные болезни, мы перешли уже. Как это клинически будет выглядеть? Как геморрагический инсульт, мы скажем. Да, больной, конечно, потерял сознание. Следующее. Субарахноидальное кровоизлияние, вот если вовремя оказать такую помощь такому пациенту, то, конечно, он останется жив, но здесь, видимо, помощь опоздала. Следующий. Посмотрите, кровоизлияние в области основания мозга субарахноидальное, но почему он умер? Потому что резко нарушена гиподинамика, ущемление ствола, витальный центр в стволе, смерть, так называемая дислокация мозга в результате отека. Вот она аневризма. И вот эта аневризма при очередном гипертоническом кризе разливается по механизму геморрагия перрексин путем разлива и формируется смертельная гематома. Следующий. Вот посмотрите, а это уже старое кровоизлияние. Мы видели, как выглядит кровоизлияние в желудочном мозге, верно? А это уже старое, вот уже начинает формироваться киста с ржавыми стенками. И больной погибает в результате нарушения гиподинамики, отека и дислокации головного мозга. Следующее. Субдуральное кровоизлияние. Тоже можно было убрать эти гематомы при современных методах лечения. Больной остался бы жив. Следующее. Ну и вот, смотрите, все это визуализируется достаточно хорошо с помощью современных методов прижизненной диагностики. Следующее. Внутрижелудочковое кровоизлияние, как правило, заканчивается летально, хотя сегодня таких больных оперируют и пытаются их спасти. Следующий, пожалуйста. Кровоизлияние в области внутренней капсулы. С таким кровоизлиянием можно жить. Здесь формируется киста с ржавыми стенками, если все происходит благоприятно. Следующий, пожалуйста. Кровоизлияние с прорывом генотампонады в желудочках мозга. Все это происходит, видимо, слишком быстро. И тут уже не помогают никакие вмешательства. А это вот посмотрите, какая интересная штука. штука. А это гипертоническая энцефалопатия. Тоже одно из заболеваний, относящихся к разряду церебромускулярных заболеваний. Это постепенные, многочисленные гипертонические кризы приводят вот к такой ситуации. Казалось бы, никакой катастрофы нет. Ну, подумаешь, диабетесное кровоизлияние половых сосудов. На самом деле это тяжелейшие изменения психики, и они могут приводить к смерти многочисленных кровоизлияний. При гипертензивной энцефалопатии. Следующий. Ну, посмотрите, как на компьютерной томограмме видим то, что только что видели, субдуральную гематому. Следующий. Мы говорим вот это вот гематома, а это геморрагическая капита. Не просто располагается между тканевыми элементами, а здесь в зоне гематомы в мозге. Ткань мозга уже погибла. Следующий. Какие химические изменения? Да вот посмотрите. Исчезают ядра, хориоз нейронов. Видите, да? И вокруг нейронов формируются глиальные такие скопления. Это называется сателлитоз и нейронофагия. Глиальные клетки становятся как бы сателлитами, они съедают погибшие нейроны. Следующий. Вот посмотрите, киста в исходе инфаркта миокарда. Глиальные клетки все это резорбировали, формируется полость, заполненная ликвором. Фантомные клетки, это так изменились глиальные клетки. Вы же помните, что большое количество фосфолипидов содержит миелиновые оболочки мозга. Это все подвергается фагоцитозу. Это, так сказать, стадия, предшествующая образованию кисты. Возможно, другой исход. Параллельно с глиальными клетками начинают пролиферировать клетки, окружающие сосуды, адвентициальные клетки. Они выполняют роль как бы фибробласта, грубо так скажем, формируется так называемый глиомезодермальный рубец. Это второй вариант исхода ишемического инфаркта мозга. Следующий. Ну вот еще одну кисту мы посмотрели. Вот она окружена глиальными клетками. Видите, какая очередь здесь, пролиферация глии. Это абсолютно благоприятный